Говорит Радио Свобода. Партия «Яблоко» обвинила в картельном сговоре при госзакупках компании, имеющие отношение к министру культуры Владимиру Мединскому.
Этот закон, который позволяет контролировать госзакупки, был принят с подачи именно активистов партии «Яблоко».
Тайное повышение депутатами Красноярского областного законодательного собрания самим себе зарплаты вызвало общественное возмущение.
Они работают на себя, мы для них биологический мусор. Мы являемся лекарями биологического мусора, и нас туда же опускают.
В Боснии в годовщину массового убийства мусульман в Сребренице полиция отменила демонстрацию в поддержку бывшего лидера боснийских сербов Ратка Младича.
В данном случае провокатором выступила организация, поддерживающая постоянные контакты с российскими официальными структурами.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 12 июля. Итак, Министерство культуры России готовит иск о защите чести и достоинства против партии «Яблоко», которая опубликовала расследование о признаках картельного сговора при госзакупках ведомства. Об этом сообщают российские средства массовой информации. Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» выяснил, что за последние 3 года госзаказ на проведение различных фестивалей получали в основном структуры, связанные с окружением министра культуры России Владимира Мединского. В сумме компании, подведомственные Минкульту, заработали, по данным «Яблоко», на сговоре 106 миллионов 300 тысяч рублей. Речь, в частности, идет о Ростуризме и студии театрального искусства. Партия «Яблоко» просит проверить обнаруженные факты Федеральную антимонопольную службу. В последнее время Владимир Мединский — фигурант многих скандалов, в том числе связанных с возможным лишением его ученой степени и срывом премьеры балета «Нуреев» в Большом театре. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
В Министерстве культуры уже заявили, что информация «Яблоко» не соответствует действительности и порочит репутацию ведомства. Что касается нарушений с госзакупками, упомянутые в обращении Ростуризм и студия театрального искусства являются полностью самостоятельными распорядителями бюджетных средств. Все закупочные процедуры в Министерстве проводятся в строгом соответствии с законодательством, говорится в обращении Министерства культуры. Руководитель антикоррупционного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин рассказал, что никакой реакции Федеральной антимонопольной службы на расследование о Министерстве культуры пока нет. И объяснил, почему в партии решили проверить именно ведомство Владимира Мединского.
Дело в том, что мы вообще ведем мониторинг госзакупок. Этот закон, который позволяет контролировать госзакупки, в свое время был принят с подачи именно активистов партии «Яблоко», которые работали в ФАС. И мы считаем своим долгом пользоваться этой возможностью для выявления фактов коррупции. В направлении культуры мы обнаружили вот такую подозрительную деятельность целого ряда структур, которые принадлежат либо родственникам господина Мединского, либо его явно бизнес-партнерам в прошлом, а в чем-то видно и в настоящем. Кто-то входит вместе с ним в какие-то советы, а раньше занимался с ним вместе коммерческой деятельностью и так далее. И все это сложилось в такую очень стройную картину, я бы сказал. Не очень большие суммы, сразу скажу. Конечно, у нас бывают и больше находки в сфере госзакупок, но чувствуется системность этой работы, этой деятельности, потому что тендеры проводятся явно фиктивные. Очень искусно они, так сказать, имитируют свою конкурентность, эти тендеры. Везде там одни и те же конторы, одни и те же фирмы, там одни и те же люди. И эти люди связаны с министром. Его возмущение я не очень понимаю. Мне кажется, он ошибся тем, что выразил такое возмущение. Он, видимо, сейчас в нервном состоянии происходит по поводу своей диссертации и других претензий к его работе. А тут еще и мы. Вы знаете, мы никогда не высасываем из пальца ничего. Наша работа основана на работе с открытыми источниками. Конечно, мы в них глубоко копаемся, в этих источниках. Но те факты и сведения, которые мы находим, они абсолютно достоверны.
Это был один из руководителей партии «Яблоко» Сергей Митрохин. О перспективах судебного иска Минкульта против партии говорит один из авторов расследования Алексей Карнаухов.
Реакция Министерства культуры действительно нервозная и ожидаемая. Очень редко и практически никогда фигуранты наших расследований не говорят нам спасибо. Один раз только руководитель пенсионного фонда поблагодарил нас за активную гражданскую позицию. От Минкульта мы этого, к сожалению, не дождались. Ну, собственно, то, что мы огласили в расследовании, министерство этого ничего не опровергло. Они просто заявили то, что все это смешно, да, то есть по существу от них никакого ответа нету. Все данные, которые мы представили, они взяты из открытых источников, их нетрудно проверить. Мы, если вдруг начнется судебный процесс, с радостью их охотно представим. Никаких перспектив. Они, с одной стороны, причем вот из сообщений СМИ не вполне понятно, что именно они собираются защищать, то ли честь и достоинство Мединского, то ли деловую репутацию Министерства культуры. Если честь и достоинство Мединского, то не вполне понятно, при чем здесь Министерство культуры, потому что это частное лицо, это физическое лицо, это отдельная персона. И Министерство этим заниматься теоретически даже не должно. Что касается репутации Министерства культуры, то я полагаю, что единственное лицо, которое действительно портит эту репутацию, это сам министр Мединский, с которым связаны все последние и расследования, и громкие события с его диссертацией и прочим. Эпизод он только один в долгой уже череде других.
Где вы брали информацию о картельном сговоре, который описали в вашем расследовании?
Информация взята с сайта госзакупок, информация взята из Единого государственного реестра юридических лиц, они открыты, бесплатны. Ну, кроме того, мы пользуемся программами, которые аккумулируют данные из открытых источников. Это тоже не для журналистов расследователей, не новость, не для представителей некоммерческих организаций. Эти программы тоже доступны.
Это был сотрудник антикоррупционного отделения партии «Яблоко» Алексей Карнаухов. Министр культуры России Владимир Мединский – один из главных ньюсмейкеров последнего времени. Не так давно с подачи проекта «Диссернет» его чуть не лишили степени доктора исторических наук на основании фальсифицированной монографии. Но 7 июля диссертационный совет по истории Белгородского госуниверситета сделал вывод, что диссертация чиновника отвечает всем необходимым требованиям. Кроме того, Мединского называют одним из возможных авторов запрета на балет Кирилла Серебренникова «Нуреев», премьера которого должна была состояться в Большом театре, но сейчас перенесена. СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что спектакль снят по звонку Мединского, на которого надавил духовник президента России Владимира Путина, епископ Егорьевский Тихон Шевкунов. Мединский якобы напугал директора Большого театра Владимира Урина возможными пикетами православных активистов и попросил подумать о переносе балета. Режиссер Владимир Мирзоев считает, что министр культуры Владимир Мединский прекрасно справляется с отведенной для него ролью.
Все настолько элементарно, ну, наверное, потому что он идеальный чиновник, да, то есть он абсолютно такое бесхребетное существо, как бы, да, которое имеет какой-то внешний облик интеллигентного человека. Ну, наверное, у него как-то подвешен, до какой-то степени подвешен язык, то есть он, по крайней мере, не мычит, а что-то говорит. Это не часто встречается в чиновной среде. Вот. Но потом он автор каких-то книжек, которые тоже с удовольствием, наверное, часть публики читает. Я уж не знаю, сам ли он пишет, или они так же, как диссертация, созданы с помощью каких-то товарищей. Но, наверное, тот уровень интеллигентности и артикулированности, который демонстрирует Мединский, он считается достаточным и желательным для там человека, занимающего такой пост. Все, что могу предположить. Ну, а так он абсолютно идеальный чиновник, шаблонно мыслящий, колеблющийся с линии партии туда, куда необходимо. Как бы колебаться туда он и качнется всегда. Ну, как бы такое идеальное зеркало тех людей, которые принимают в стране политические решения.
Если говорить, да, об одном из последних таких скандалов, который, возможно, случился не без его участия, о снятии балета «Нуреев» в Большом театре, достаточно широкий общественный резонанс вызвало это событие. Как вам кажется, как вот дальше будет развиваться жизнь дальнейшая балета «Нуреев»? Будет ли он, я не знаю, подвергнуться цензуре, и премьера будет перенесена, и все-таки спектакль пройдет? Или он умрет?
Я думаю, что после того, как произойдут выборы, когда повестка дня изменится политическая, я думаю, что и спектакль появится. Премьеру перенесли на год, да, но это как раз вот, я думаю, к тому моменту, когда все будет понятно с выборами президента все и как бы и завершится благополучно. Потому что Кремлю не очень хотелось принимать участие вот в такой дискуссии. То, что насколько в этом принимал участие непосредственно Мединский, может быть, если его попросили позвонить и там что-то сказать директору. Может быть, он это и сделал, но он не является политическим субъектом, да, это человек, который просто солдат, да, которому дают задание, он его выполняет.
Это был режиссер Владимир Мирзоев. Как утверждают российские СМИ, в разговоре с директором Большого театра Владимиром Уриным министр культуры Владимир Мединский назвал постановку Кирилла Серебренникова о гениальном танцовщике и открытом гее Рудольфе Нурееве шабашем извращенцев и потребовал убрать пропаганду. На специальном брифинге Урин объявил, что премьера спектакля состоится в мае 2018 года, поскольку возникли накладки с репертуаром. Он настаивает, что дело не в гомосексуальной составляющей спектакля, а исключительно в неготовностях его хореографии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Пресс-служба Южного военного округа Вооруженных сил России заявила, что интервью россиянина Виктора Агеева, задержанного в конце июня в Луганской области Украины, в котором он признается, что является действующим военнослужащим российской армии, фальшивка. В Министерстве обороны заявляют, что он уволился весной прошлого года и, цитата, «не имеет отношения к военной службе». Интервью с Виктором Агеевым, который 24 июня попал в плен к украинским военным, было показано по телеканалу 1+1 в воскресенье вечером. В разговоре с журналистом Андреем Цыплиенко Агеев подтвердил, что на момент пленения у него был действующий контракт с Министерством обороны России. Помимо этого, рассказ Агеева о его командировке в так называемую Луганскую Народную Республику содержит и другие интересные детали, проливающие свет на механизм отправки российских военных на восток Украины. Мой коллега Марк Крутов попросил Андрея Цыплиенко рассказать, при каких обстоятельствах он брал интервью у Виктора Агеева.
Интервью с Агеевым длилось у нас больше часа. До этого интервью мы с ним тоже около полутора часов беседовали, общались, пытались наладить некий контакт. Мы просили о возможности пообщаться с ним буквально после его задержания или, как принято говорить, пленения в Луганской области. К большому сожалению, с самого начала, когда его передали службе безопасности Украины, нам такую возможность не предоставили, поэтому мы ждали, пока мы получим разрешение на это интервью. Разрешение мы получили в прошлую пятницу, и в прошлую пятницу вот у нас была возможность с ним провести несколько часов и пообщаться. Полная версия интервью в текстовом варианте выложена на нашем сайте tsn.ua. Все желающие, включая функционеров Министерства обороны Российской Федерации, могут с ним ознакомиться с этим интервью. Конечно же, в телевизионном варианте полностью час или даже больше часа записи выложить было невозможно. Мы, естественно, выбрали только те моменты, которые относятся, собственно говоря, к теме подписания Агеевым контракта с воинской частью 65-246, как он нам это сообщил в интервью.
Он сказал, что копия этого контракта осталась у него в личных вещах в Волчевске, по-моему, да? Как вам вообще показались убедительными его слова об этом, что он заключил контракт именно с российской воинской частью, а не с какой-нибудь там народной милицией ЛНР или вот что-то в этом роде?
Ну, вы знаете, сначала он вообще отказался общаться с журналистами. И, в общем-то, нам об этом сообщили, что он отказывается общаться с журналистами. Потом нам сообщили, что все-таки он согласился. Видимо, это связано с его статусом. Видимо, это связано с тем, что Россия от него так или иначе отказывается. И он понимает, что последующие 15 лет в украинской тюрьме проводить ему не стоит. И стоит обратиться через средства массовой информации, с тем, чтобы его услышали и его судьбу каким-то образом решили. Знаете, я даже боюсь высказывать какие-то предположения. Вот есть интервью, мы его записали. Интервью достаточно большое. Я несколько раз выводил его на тему контракта. Честно говоря, мы сами были сильно удивлены тому, что он нам сообщил. Потому что даже вот в общении с нашими военными, которые его пленили, мы уловили, ну, скажем так, некое сомнение в том, что он именно контрактник Российской Федерации. Они говорили, да, возможно, он контрактник, но у нас как бы таких доказательств нет. А вот второй россиянин, погибший,
Щерба, да?
Щерба, который, собственно говоря, и был основной мишенью украинских разведчиков, он погиб, и он на 99,9% является кадровым российским военным. Это нам сообщали наши украинские военные. Дело в том, что Щерба принимал участие в событиях, связанных с аннексией Крыма. Он близкий соратник Гиркина. Он занимался инструктажем подразделений незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Очень профессиональный человек. Часть видео, которое удалось получить украинским спецслужбам, они передали нам, и мы его показали в эфире. Мы его достаточно долго анализировали. Это видео, связанное с инструктажем, с подготовкой подразделений незаконных вооруженных формирований. И мы поняли, что этот человек действительно очень и очень профессиональный. И уже после этой операции, после пленения этой группы, нам сообщили, что мишенью был вот этот человек, инструктор Алекс Щерба. Но, как описывают бой военные, они сначала захватили часть группы, в которой находился Агеев, 4 человека. Они сдались без боя, без единого выстрела. И сам Агеев сообщает, и военные это подтверждают, к ним не было применено физического воздействия. То есть они сдались и переправили в расположение 93-й бригады. И, собственно, там провели, ну, скажем так, первый опрос. Вопросы, которые задавали Агееву и остальным пленным, касались в основном исключительно военной ситуации. Опять же, это все было сделано под запись. Он рассказал детали расположения их подразделения, так называемой 4-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР, где кто находится, где какие позиции, кто является комбригом, кто у них является командиром роты. Но пока проводили этот допрос, часть группы осталась в расположении на позиции, которую занимали боевики, и, в общем-то, они дождались подхода Щербы вместе с молодым пареньком Александром Супониным, украинским гражданином, он из Ровеньков, насколько я знаю, ему было 18 лет. И вот этим двоим тоже предложили сдаться. Но они категорически отказались сдаваться. Мало того, Щерба попытался отвлечь внимание украинских военных. Он произнес такую фразу, мол, да вы что, я вам водку принес, какое сдаваться-то? И в этот момент, попытавшись отвлечь внимание противника, он открыл огонь. Ну, естественно, украинские военные открыли огонь в ответ. Их было больше, они ждали, они расставили секреты. И, в общем-то, шансов уйти у Щерба не было. Опять же, украинцы говорят, что Щерба очень профессионально прикрылся этим молодым пареньком Александром Супониным. Вот, и Супонин погиб первым. Видимо, у Щербы были какие-то варианты отхода, но они не сработали. И, честно говоря, к большому сожалению, он погиб. Если бы он остался жив, возможно, мы узнали бы гораздо больше интересных фактов о присутствии российских военных на востоке Украины.
То есть у вас возникло ощущение, и у вас, и у бойцов 93-й бригады, что из всей этой группы только двое человек являются российскими кадрами военнослужащими. Это Щерба и, собственно, Агеев. Остальные это нет.
Вы знаете, перед тем, как группа готовилась проводить операцию, а ее готовили достаточно долго, то есть это не одна неделя, точно знали, что россиянин, серьезный российский военный, там есть. И это Александр Щерба. И он один. И он был главной мишенью, главной целью этой операции. Если в группе еще один россиянин, бойцы не знали, наверное.
Сам Агеев говорил своей матери, что он мечтает служить в ГРУ, что он служит 22-й части, но теперь, как мы знаем, на самом деле он устроился служить все в ту же часть, обычным рядовым, где он и проходил срочную службу.
Вот из этого интервью, например, вот он говорит, что подписал контракт в марте со своей частью, и буквально через 4 дня его отправили на восток. На мой вопрос, что, мол, это выглядит достаточно странно, да, вот почему такая быстрая отправка? Но он говорит, мол, ничего странного, была отправка, был рейс, платят деньги, это служба, то есть я вопросов лишних не задаю, еду и все. Но, честно говоря, есть и определенные противоречия. Он говорит, что сам написал рапорт об отправке его в Украину.
Вот, то есть он сначала заключил контракт со своей частью 65-246, и он это несколько раз подтвердил в интервью. И предложил, ну, как вариант для установления своего статуса действующего военнослужащего Российской Федерации обратиться к командиру части или в строевую часть. Но в то же время выглядит странно то, что он, подписав контракт, сразу же написал рапорт, по его словам, и поехал в Украину, ну, якобы это совпадало с его личными пожеланиями. Хотя, говоря об Украине и о своей мотивации, он не может четко сформулировать, а, собственно говоря, зачем он ехал. 23 тысячи рублей он получал в России. Якобы за ним эта сумма была закреплена контрактом. И 15 тысяч рублей он получал на оккупированной территории Луганской области. То есть итого где-то 38 тысяч рублей. Ну и он сознается, что одним из моментов, мотивировавшим его на это решение ехать воевать, были как раз деньги. Материальная заинтересованность.
На кадрах, которые показаны были в сюжете 1+1, в сюжете ТСН, присутствует несколько моментов, очевидно, снятых сразу после пленения Агеева, где ему дают закурить, где он с желтым скотчем на глазах. Об этих минутах он рассказывал что-то? Вы говорите, что никаких мер физического воздействия к нему и к другим плененным не применялось.
Это были съемки разведгруппы 93-й бригады, которая пленила Агеева и его товарищей. Он рассказал буквально следующее, что они находились, ну, на так называемых дачах. Дача – это серая зона, очень близко к украинским позициям. Там вообще никаких военных находиться, согласно минским договоренностям, не должно. Но там находилась разведгруппа, старшим которой был Александр Щерба. У них на вооружении были снайперские винтовки. В группе для прикрытия инженерно-саперного было двое саперов. Было стрелковое вооружение, было специальное вооружение, были мины. Они готовились к какому-то заданию. Какому? Агеев, ну, не знает или не говорит. Эту группу вычислили, знали, что там находится Щерба, ставили задачу взять в плен Щербу, прежде всего, и достаточно долго следили за этим домом. Но, чтобы вы понимали, следили настолько долго, что обратили внимание на некую расслабленность всей этой группы. То есть они чувствовали себя расслабленными, безнаказанными. Я имею в виду группу Щерба. Дождались, пока Щерба и Супонин покинули расположение этой группы. И потом то, что рассказывает Агеев. Я вышел в туалет, я был без оружия, увидел людей с оружием. Они приказали мне лечь, сказали, мол, где твое оружие, у меня оружия не было. И все, он лег. Потом они подошли к дому и сказали, что, мол, ребята, если вы не покинете дом, если не выйдете безоружными, то мы вашего товарища расстреляем. Это то, что он рассказывает. Естественно, те трое решили сдаться и вышли втроем. Вот, и потом взяли и совершенно спокойно увели на территорию, которая была под контролем 93-й бригады. Остальная группа дождалась Супонина и дождалась Щербу. И произошел бой, который длился минут 10. Вот рассказ Агеева. Он говорит, что ему не применяли методы физического воздействия. Но более того, я скажу, что мы задавали, опять же, ему несколько вопросов, не применяют ли ему или ему физическую силу. Он отвечает отрицательно. И, по крайней мере, вот с того, как он себя держит, ведет, как он выглядит, во что он одет, я могу судить, что к нему относится достаточно уважительно. Но к человеку, которого обвиняют по статье 258.3 участие в террористической деятельности.
С военным журналистом украинского телеканала 1+1 Андреем Цыплиенко беседовал Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». Все больше разгорается скандал вокруг решения депутатов Законодательного собрания Красноярского края повысить себе зарплаты в два раза. Депутаты попытались не придавать свое решение огласке, поэтому известно о нем стало только сейчас. С подробностями наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат.
В начале июня на завершающей сессии депутаты Законодательного собрания Красноярского края на заседании профильного комитета обсуждали вопрос о поднятии зарплаты работникам бюджетных организаций. Касалась она госслужащих, руководителей муниципальных предприятий, библиотекарей и врачей. В итоге единогласное решение депутатов стало положительным – зарплаты поднять, но вот только себе. Больше станут получать парламентарии, министры и другие высшие должностные лица региона. И если на сегодняшний день депутатские зарплаты в среднем составляют около 100 тысяч рублей, то после повышения эта сумма вырастет в 2 раза. Причем решение было принято быстро и без огласки. Также быстро подписал решение и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Другие бюджетники региона считают, что законодатели им буквально плюнули в лицо таким постановлением. Заработать 200 тысяч, например, сельскому врачу практически невозможно. Оклад медицинских работников составляет сейчас 7,5 тысяч рублей. Хирург районной больницы Иван Матвеев утверждает, что чиновники их давно перестали считать за людей.
Что вы хотите от этой власти? Они работают на себя, мы для них биологический мусор. Мы являемся лекарями биологического мусора, и сами, и нас туда же опускают. Есть элита, которая наплевать на все, они живут. Ну а что я могу думать? Я уже приспосабливаюсь к жизни, к которой меня приспосабливает государство. Вот и все, я уже ничего не думаю. Мы уже что-то делали, пытались сделать, это все в одностороннем порядке работает. Я вот сейчас работаю врачом поликлиники, 25 тысяч рублей. Да, мне дали этот миллион. Разделите миллион на 5 лет. Получается 12 тысяч доплаты в месяц, что я живу в сельской местности. Понимаете, я вообще красноярец, по факту. Я не могу тратить этот миллион, потому что меня вообще загонят в рабство тогда. Ну да, дали жилье там какое-то, ну, которое никогда не будет моим, и которое наполовину было пригодно для жилья, и мне пришлось его отремонтировать, сделать санузлы, я вложил еще туда около 40 тысяч. Оклад базовый у меня 700, даже, по-моему, что ли, не помню. Короче, совсем, как нам сказали, гарантированная часть моей зарплаты 18 тысяч. Вот недавно жалоба у нас была сотрудников, прошла проверку и сказали, что все, мы свое получаем. Вот эту гарантированную часть платят и радуйтесь. 18 тысяч 156 рублей, это называется гарантированная часть. А все остальное у нас идет премия. Вот так и живем, бюджетники.
Сами депутаты в лице руководителя пресс-службы законодательного собрания Красноярского края Владимира Корецкого считают повышение своих зарплат обоснованным, поскольку по сравнению с федеральными чиновниками получают они в разы меньше, а трудиться приходится чуть ли не больше. Но при этом успокаивают, до принятия корректировок бюджета края зарплата у них останется прежней, а осенью, может, они и вообще не захотят утвердить себе новые нормативы оплаты труда.
Очевидно, что депутаты законодательного собрания, получающие заработную плату, не занимают и половины всего количественного состава лиц, занимающих государственные должности края. Обоснованность принятия такого решения понятна. Длительное время заработная плата лиц, замещающих государственные должности края, не корректировалась. Как справедливо недавно отметил губернатор, уровень оплаты труда лиц, занимающих государственные должности края, один из самых низких в России. Если принять за уровень отчета заработную плату федеральных должностных лиц, то заработная плата депутатов Госдумы и членов правительства России в среднем более чем в 5 раз превышает заработную плату министров и депутатов Красноярского края. И еще. Закон края не повышает, а лишь предоставляет возможность дополнительно денежному вознаграждению лицам выплачивать иное ежемесячное денежное поощрение. То есть необходима корректировка бюджета. И таким образом в настоящее время заработная плата депутатов законодательного собрания выплачивается в прежнем режиме.
Политолог Юрий Москвич уверен, это звоночек глобальных изменений в политической обстановке Красноярского края. Фактически население региона оказалось в стороне от возможности влияния на чиновников, пусть хотя бы и путем самостоятельного их выбора. Теперь у власти края руки развязаны полностью, и это только первые плоды глобальных изменений.
Это уже победа вот этого нового политического пространства в Красноярске. И в дополнение с очень успешными выборами законодательное собрание партии власти, когда оппозиционные силы практически полностью проиграли выборы, и фактически в крае нет реальной оппозиции. И они могут делать все, что угодно. И они не поняли то, что происходит сейчас. И они рискнули повысить себе зарплату. Они сейчас оправдываются, говорят, что это только со следующего года. Но конфликт совершенно очевиден. Но конфликт он как и с населением, и с теми структурами общества, которые, во-первых, имели хороший опыт демократического участия в создании одной из самых демократических систем власти в Красноярском крае. Так и, наверное, с обозначенной линией президента Путина, который явно совсем несколько дней назад заявил новый свой ключевой лозунг, что слишком много борзоты стало у чиновников и у руководителей предприятий и так далее. Ну вот борзый законодательный парламент Красноярского края, вот он решил, что у него нет оппонентов, что население безмолвствует, что президенту не до этого. Ну, я думаю, что это достаточно большая политическая их неточность, которая мне интересно будет как-то, в общем-то, разрешиться, мне кажется, не в пользу законодательного собрания.
Стоит отметить, средняя заработная плата в Красноярском крае в первом квартале 2017 года составляла чуть больше 36 тысяч рублей. Средняя пенсия составляет около 14 тысяч рублей. Величина прожиточного минимума в Красноярском крае равна 11 тысячам рублей в месяц. Зарплата краевого депутата с осени 2017 года может составить 200 тысяч рублей в месяц. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Международный комитет защиты журналистов раскритиковал ход расследования убийства Павла Шеремета в Киеве. В докладе международной организации отмечается, что за год, прошедший после убийства, Украина так и не продвинулась в расследовании. Составитель доклада, корреспондент Радио Свобода, Свободная Европа Кристофер Миллер отмечает, что следствие не приводит очевидных доказательств своей главной версии – причастности к убийству российских спецслужб. При этом, по мнению Миллера, значительная часть косвенных доказательств указывает и на причастность к преступлению украинской стороны. В документе отмечается необходимость проведения независимого расследования гибели Павла Шеремета. Атомный ледокол «Арктика» сдадут на 2 года позже, чем планировалось, в 2019 году. Решение о переносе срока сдачи принял лично Владимир Путин, пишет в среду «Коммерсант». Путин также потребовал принять кадровые и управленческие решения в связи со срывом государственного контракта. По информации «Коммерсанта», одной из ключевых причин срыва контракта стал конфликт России с Украиной, начавшийся в 2014 году. Турбины ледокола должен был испытать Харьковский турбинный завод. Вместо этого пришлось строить испытательный стенд в России на заводе «Киров-Энергомаш». Как отмечает издание, подрядчики перекладывают вину за невыполнение работ друг на друга. Источник в Росатоме не исключает, что ледокол не будет сдан и в 2019 году, и сроки вновь придется передвигать. Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Полонского к 5 годам колонии по делу о мошенничестве при строительстве жилья и освободил от наказания в связи с истечением срока давности по этому уголовному делу. Прокуратура просила для Полонского 8 лет лишения свободы. Помимо этого, гособвинение требовало оштрафовать предпринимателя на 900 тысяч рублей. По версии следствия, Полонский и два его сообщника похитили более 2,5 миллиардов рублей при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля» и поселка «Рублевская ривьера». Сам предприниматель вину отрицал. Защита Полонского заявила, что с большинством обманутых дольщиков были заключены мировые соглашения. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Десятки тысяч гостей мемориального центра Поточары на востоке Боснии почтили память 8 тысяч мусульман, убитых в Сребренице в июле 1995 года, после того, как этот город перешел под контроль сербских формирований под командованием Ратка Младича. Сербская прокремлевская организация «Заветники» запланировала на вчерашний вечер шествие в поддержку Младича, которого сейчас в Гааге судят по обвинению в геноциде. Однако в последний момент местная полиция по соображениям безопасности отменила эту акцию, спровоцировавшую острую полемику, вплоть до угрозы убийств оппонентов. Рассказывает наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская.
У боснийской войны нет единой истории с фактами, которые соглашались бы все стороны. Причины конфликта и совершенные здесь военные преступления остаются предметом споров и различных интерпретаций. В дни трагических годовщин раскол общества ощущается особенно сильно. Эмоциональное отношение к своим жертвам, отрицание чужих и раздувание угрозы, якобы исходящей от бывшего противника, позволяет зарабатывать очки и профессиональным, и начинающим популистам. Среди них Сербская националистическая организация «Заветники», пытавшаяся созвать в день скорби митинг в поддержку Младича. К политическим провокациям и грубому троллингу здесь, казалось бы, давно привыкли. Но интересно, что в данном случае провокатором выступила организация, поддерживающая постоянные контакты с российскими официальными структурами. Заветники периодически устраивают антинатовские акции и конфликтуют с неправительственными организациями. Они срывают неустраивающие их мероприятия, как это произошло недавно во время показа одного из документальных фильмов о Косово. Их отличает резкая антизападная риторика и ориентация на российскую политику. Заветников периодически приветствует член руководства «Единой России» Сергей Железняк. Их активистов принимают и в Москве, и в российском посольстве в Белграде. Они участвовали в форуме молодых лидеров во Владимирской области и прочих прокремлевских акциях. Во время визита Владимира Путина в Белград в 2014 году заветники с российскими флагами и знаменами Новороссии призывали его спасти Сербию от оккупации НАТО, хотя сербские власти даже не заявляли о планах вступления в эту организацию. А для министра иностранных дел Сергея Лаврова общение с заветниками в Белграде и вовсе обернулось скандалом. На фотографии Лаврова с активистами организации оказался запечатлен местный патриотный манеристич, которого черногорские власти объявили в розыск вместе с двумя российскими гражданами – Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, которых подозревают в попытке дестабилизации и захвата власти в Черногории после парламентских выборов 16 октября. Заветники хоть и выглядят маргинальной структурой, но, по данным сербских журналистов, входят в число организаций, которым в последние годы была оказана и финансовая помощь из Москвы. Страницы сербских патриотов в социальных сетях пестрят антизападными комментариями, новоросской символикой, портретами Путина и Николая II. Но попытки использования такого образа России в борьбе с оппонентами или для саморекламы часто выглядят неуклюжими. Так было, например, и с инициативой установки в Серебрянице бюста недавно скончавшегося бывшего российского представителя в ООН Виталия Чуркина, которого сербы продолжают благодарить за то, что 2 года назад он заблокировал в Совете Безопасности британский проект резолюции с осуждением геноцида. Мэр Сребреницы Младен Груичич в итоге отказался ставить Чуркину памятник, сославшись на возможное усиление межэтнической напряженности. Ликование сербов по поводу решения Чуркина воспользоваться в 2015 году правом вето, а об этом вспоминают и в эти дни, выглядит странным, если вспомнить, что российские власти в прошлом не оспаривали вердикты Международного суда 2007 года о геноциде в Сребренице. Более того, российский МИД сам ссылался на факт этого геноцида, пытаясь объяснить необходимость российской военной операции против Грузии в 2008 году. Российские колебания в гуманитарных вопросах в любом случае на руку руководству Республики Сербской в Боснии во главе с Милорадом Додиком, главным российским союзником на Балканах. Запрет последнего митинга в поддержку Младича вовсе не означает каких-то изменений в его политике, которая в последние годы направлена на отрицание геноцида и маргинализацию жертв противника. Додик, как и многие другие политики, предпочитает говорить о жертвах, принесенных только его народом. По данным сербской стороны, в Сребренице и других районах Восточной Боснии в годы войны 90-х было убито более 3000 сербов. И если еще 10 лет назад Додик не стеснялся на камеру называть расправы над мусульманским населением Сребреницы геноцидом, то теперь он прославляет Караджича и других одиозных персонажей как основателей и героев Республики Сербской. Сейчас Додик говорит, что надо заново расследовать эти события, как будто не имеет никакого значения вся предыдущая работа тысяч специалистов на этом направлении, вся информация и документы, собранные за прошедшее время, свидетельства участников расправ и выживших, все приговоры, вынесенные Международным трибуналом и местными судами, как будто не было и расследования правительственной комиссии Республики Сербской, которая в 2004 году признала, причем основываясь на информации, полученной именно из источников внутри республики, от армии, генштаба и полиции, что тысячи мусульман были убиты в условиях грубейшего нарушения международного гуманитарного права и что исполнители преступления пытались его скрыть. Напомню, что в этом расследовании были приведены данные о более чем 30 новых массовых захоронениях, о которых до этого момента не было известно, и указаны имена более чем 7 тысяч человек, исчезнувших в период с 10 по 19 июля 1995 года. Психолог Серджан Пухало полагает, что споры о военных преступлениях будут продолжаться еще многие годы, и политики продолжат манипулировать трагическими событиями в своих целях.
Позиции сторон давно хорошо известны. Боснийские мусульмане считают, что в Сребренице был совершен геноцид, и это трагическое событие следует отмечать достойным образом. А в Республике Сербской все это пытаются игнорировать. Каждый год в июле мы наблюдаем усиление полемики по этому вопросу. Когда появилась информация о том, что в Бане Луки 11 июля хотят провести акцию в поддержку Младича, это, конечно, вызвало негодование и осуждение со стороны мусульман, но в Республике Сербской утверждали, что каждый имеет право на проведение собраний и выражение своего мнения. Большинство местных сербов считают Младича героем, которого совершенно неоправданно судят в Гааге. В Республике Сербской по-прежнему не принято говорить о преступлениях, совершенных самими сербами. Считается, что это не патриотично. Очевидно, что политики в Боснии и Герцеговине злоупотребляют событиями, происходившими во время войны, и у них нет особого желания обсуждать эти события корректно, уважительно по отношению к жертвам. Наоборот, мы наблюдаем постоянные манипуляции. Таким образом, политики пытаются мобилизовать свой этнический электорат, сделать его более однородным, говоря о жертвах и несправедливости, с которой сталкивается именно эта конкретная этническая группа. Тут все еще нет готовности увидеть свое прошлое таким, каким оно было, столкнуться с реальными фактами. Война остается раной, которую политики постоянно бередят в своих интересах. И чем больше времени проходит, тем больше мистификации, хотя, казалось бы, должен был бы возобладать реалистичный подход.
Говорит в беседе с Радио Свобода Серджан Пухала. Другой наш собеседник, писатель и журналист Эдин Крехич, полагает, что решение России заблокировать 2 года назад резолюцию по Сребренице стало подспорьем для националистов и радикалов, однако большинство людей на Балканах настроены на примирение и спокойную жизнь.
Ситуация в Боснии и в целом на Балканах давно не выглядела столь напряженной. И хотя политики постоянно говорят о мире и стабильности, их действия чаще всего наносят ущерб послевоенному урегулированию. Годовщина геноцида вновь прошла в напряженной атмосфере, а попытка организовать шествие в поддержку Младича, оскорбившая родственников жертв, вылилась в серьезное противостояние в информационном пространстве, доходила до угроз физической расправы. В действительности большинство людей настроено на примирение, и политики должны наконец понять, что необходимо успокоить ситуацию и прекратить нагнетать страх. Милорад Додик распахнул двери перед российским влиянием на Балканах, и нет ничего удивительного в том, что в Москве поддерживают его политику. Однако тот факт, что Россия заблокировала резолюцию о геноциде в Сребренице, привел к нагнетанию обстановки здесь. Это был, по сути, сигнал поддержки политики, направленный на отрицание преступлений. Остается надеяться, что однажды этот подход все же изменится. Региону нужны хорошие, стабильные отношения не только с западными странами, но и с Россией. И в политическом, и в экономическом смысле, хотя при нынешнем кризисе в международных отношениях вряд ли стоит ожидать скорых изменений в лучшую сторону.
Говорит в беседе с Радио Свобода Эдин Крехич.
С экспертами беседовала корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника с Брайтон-Бич». Впервые этот очерк вышел в эфир 19 июля 1997 года.
Здравствуйте, родные эмигранты! Как живете ваши, как дела? Вот и подтвердились гаранты, гражданство Америка дала.
20 лет назад, когда я приехал в Америку, Брайтон-Бич был еще робким. Первый русский магазин, как сельпо, торговал всем сразу. Воблой, икрой, матрешками. Первый русский ресторан был невзрачен, как вокзальный буфет. Вчерашний борщ, тусклые обои, по залу бегают хозяйские дети. По знаменитой ныне Брайтон-Бич-авеню передвигались стайки иммигрантов. От магазина «Березка» до кинотеатра «Ашаана». Униформа у всех была одна, как в армии неизвестно какой державы. Зимой вывезены из России пыжики и пошитые в Америке дубленки. Летом санаторные пижамы и тенниски. В промежутках царили кожаные куртки. Даже непонятно, из каких таких лесов мы вывезли с собой столь пылкую любовь к охотничьей одежде. Брайтон еще только создавался. В Россию еще только отправлялись первые конверты со снимками. Наши эмигранты на фоне чужих машин. Правда, уже тогда появился предприимчивый пляжный фотограф, который предлагал клиентам композицию с участием фанерных персонажей из мультфильма «Ну, погоди». Он раньше всех понял, что тут Микки Маус не станет героем. Со временем Брайтон изменился. Он стал пикантной изюминкой этнического Нью-Йорка. Брайтонские сцены достаточно часто мелькают на экранах телевизоров. Сюда уже возят туристов, и в путеводителях он уже занял свое законное место между Гарлемом и Чайнатауном. С ним даже считаются, как с частным посольством российской державы. Брайтон-Бич выиграл войну за независимость так же триумфально, как это сделала за два столетия до него остальная Америка. Освободившись от метрополии, Брайтон не уставал дерзить могущественной родине. Явно Кремль презирая, тайно он мечтал о реванше. Вот бы на Подоле видели меня в Кадиллаке, а Соню в Писсах. Правда, как это часто бывает, когда действительность зачем-то обгоняет мечту, сладкая месть не удалась. Когда волна перестройки докатилась до Брайтонских берегов, когда отдельные ручейки слились в девятый вал, когда российские гости стали такой же обычной приметой иммигрантской жизни, как уклонение от налогов, выяснилось, что особых дивидендов перемены Брайтону не принесли. Посланцы перестройки даже не захотели признать в Брайтоне свое светлое будущее. В целом Брайтон России не показался. Сердцем она его не полюбила, учиться у него не захотела. Товарообмен с Россией тут был налажен и раньше, а от обмена духовными ценностями выиграл, кажется, один Вилли Токарев, чья таксистская муза пересекла океан, не замочив подола. Естественно, что и Брайтон ответил родине взаимностью. Около будки, где продавались огромные пирожки, одно время висела табличка. Здесь был Горбачев, который хотел нашими пирожками накормить голодную перестройку. В этом выпаде чувствуется искренность, которая всегда была достоинством Брайтона. Здесь говорят, что думают, не обращая внимания на детей, женщин и генсеков.
Приехал из деревни в этот крупный городок. Очень трудно разобраться, где тут запад, где восток. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Не только старая, но и новая родина, как любят писать в эмигрантских газетах, не полюбилась Брайтону. Здесь ведь не ждут милости от природы, а по-мичурински переделывают окружающую среду на свой лад. Брайтон не устраивала открытая им Америка, и он создал себе другую. Поразительно, как мало американского в здешней жизни. В грандиозном гастрономе International Food продается свой вариант любого продукта. Ладно бы там черный хлеб, кефир, чесночная колбаса, но ведь абсолютно все – сок, ванилин, сухари, валидол, пиво. Брайтон ни в чем не признает американского прескуранта. Здесь и только здесь можно купить узбекские ковры, бюстгальтеры на 4 пуговицы, чугунные мясорубки, бязевые носки, нитки мулине и даже зубную пасту «Зорьку». Индустрия развлечений на Брайтоне тоже эндемичная. Свои звезды, свои лауреаты всесоюзных конкурсов, свои застольные ритуалы, свой юмор и, конечно, собственная пресса. На ее страницах иммиграция продолжает интимное общение на языке, раньше считавшемся пригодным лишь для приватного, если не для альковного общения. Поэтому на Брайтоне никто не вздрогнет, прочитав в газете, что Жорика и Беаточку поздравляют с золотой свадьбой.
Кругом миллионеры, денег куры не клюют. Между ними, как шакалы, люди бедные снуют.
В эфире радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника с Брайтон-Бич».
До смерти все большие города не гуляют в них по паркам, люди ночью никогда.
Когда на Брайтон-Бич открывается ресторан, а происходит это неправдоподобно часто, названия ему подбирают имперские. Метрополь, европейский, Романов, столичный. Тут нет зависти. Брайтону ничего ни от кого не нужно. Ни от России, ни от Америки. Брайтон не опускается до воспоминаний. Он их сам творит. Феномен Брайтона в том и заключается, что здесь не считаются с реальностью. Ей предпочитают фантасмагорию. В брайтонском плавильном котле все перемешалось. причудливый русско-еврейский-английский жаргон, воспоминания о не своем прошлом, надежды на неосуществимое будущее. Брайтон живет мифами, и в этом ему нисколько не мешает действительность. Здесь построили собственное общество и заговорили в нем по-своему. О последнем прекрасно свидетельствуют богатые брайтонские вывески. Скажем, построенное на века неоновое чудо «Оптека». Наверное, владелец придумал этот неологизм, чтобы не тратиться на лишние слова. И так каждый сообразит, что в магазине «Оптека» можно и очки заказать, и аспирин купить. Зато брайтонские рестораны не скупятся и заказывают себе роскошные двуязычные вывески. На одной, например, латинским шрифтом написано «Капучино», а внизу русский перевод «Пельмени».
То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Я карабкаюсь повыше, а вокруг все то же дно. Неужели мне богатым жизни стать не суждено? Небоскреба, небоскреба, я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Я
Брайтон создал особый агрессивный стиль жизни. Одни им гордятся, другие его стесняются, но никто не в силах избежать его влияния. Главная черта брайтонского стиля – изобилие денег, тела, слов. Настоящий брайтонец занимает полтора сиденья в метро. И даже не потому, что он толстый. Нет, просто он хозяин жизни, гаргантюа от эмиграции. Изобилие – среда, в которой он живет и которую он создал своими руками. Ни на какой Пятой авеню нельзя увидеть столько норковых шуб, сколько на зимнем брайтонском променаде. И бриллианты на каждой шее, во всяком ухе, будто вокруг не Бруклин, а кейптаунские копи. На брайтонских банкетах расставляют угощения в три этажа. На одном сациви, на другом шашлыки, на третьем пирожные. И музыканты играют без антрактов.
Я пока что не богатый, да и бедным не назвать. Только вечно мне придется счастье светлое ковать. Небоскреба, небоскреба, я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Хорошо везде на свете, только там, где нет у нас. Я не знаю то, что будет, знаю только, что сейчас. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Брайтон поражает всех, кто туда попадает. А все потому, что тут знают, как жить. И знания это уж, конечно, при себе не держат. Собственно, одна из главных примет брайтонского стиля – его пропаганда. Здесь каждый знает, что надо делать другому. Как написать роман или портрет, как вылечить рак или похмелье, как заработать миллион или как его потратить. Огромная, всепоглощающая уверенность в себе позволяет не только давать советы, но и следить за их выполнением. Когда-то еще на брайтонской заре, в знатном гастрономии с неизбежно столичным именем Москва, мы с Петром Вайлем познакомились с крохотным человечком, у которого вместо передних зубов был лишай через щеку. Осведомившись о роде наших занятий, он в ужасе схватился за лысую голову. «Ой, что вы делаете? Разве это жизнь? Америка любит сильных». И это правда. Что там любит Америка, еще неизвестно, но Брайтон-Бич – страна сильных, богатых, самоуверенных людей. Им не нравился мир, который они оставили, им не интересен мир, который они нашли, и они строят себе новую родину, такую, чтобы была по вкусу. Родину размером в десяток бруклинских кварталов.
Это был радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника» с Брайтон-Бич, который впервые вышел в эфир 19 июля 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 12 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант
с такими ресурсами. Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего. Как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».